Господь, благословенный во веки, дает нам время всем еще, время благоприятное, день спасения, возможность искать Его, познавать Его, получать от Него необходимую помощь. Знаете, я обратил внимание на место, которое хочу прочитать. Оно написано в Даниила в 10 главе. И такое, знаете, интересное место, на которое, ну, такие философии разные потом появляются. Вот давайте сначала прочитаем, а потом порассуждаем. Ну, здесь написано за то, что Даниил был 3 седмицы дней, 21 день в посте, в молитве, смирялся перед Богом, искал, значит, ответа от Господа. Почему? Потому что, ну, он посмотрел пророчество Иезекииля, этого Исаии, и он понял, что время пленения в Вавилоне подходит к концу. И когда он это понял, он начал томиться, переживать и говорить: «Господи, объясни мне, как дальше действовать, что в будущем ждет народ израильский, когда мы выйдем из плена». И вот эти все переживания он начал Богу говорить. И, конечно же, пришел через 21 день, пришел к нему ответ. И муж такой перед ним предстал в человеческом облике, но Даниил его увидел, он вообще потерял всякую способность что-нибудь понимать, пока тот его не прикоснулся к нему и не успокоил его. И вот какой разговор вышел у них. Ну, здесь он рассказывает, как он выглядел, и 7 стих. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении упал на лицо мое и лежал лицом на земле. И вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». То есть на четвереньках он еле-еле держался. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достичь разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным временам». Вот последние времена, и еще раз Бог подчеркнул ему, что это видение к отдаленным временам, то есть, ну, в конце последних времен, значит, все это начнет происходить. Поэтому мы знаем, что книга пророка Даниила, она, это пророчество о том, что ждет народ израильский, и особо отмечена концовка, вот эта последняя седьмина, которая будет происходить в описании книги Откровения. Но я хотел бы обратить ваше внимание, вот здесь князь персидский стоит против него 21 день и не дает ему пройти. И религиозный мир, конечно же, по этой истории уже сделал столько разных теорий, как силы зла борются против сил добра, как, вот не может он победить, нужно еще Михаила позвать на помощь, и тогда этот князь персидский вынужден отступить, а другие цари там персидские тоже что-то выступают, среди них там он что-то делал 21 день. Наконец-то пробился он. То есть вот мы нашими молитвами как бы помогаем силе Божией пробиться к нам и таким вот образом там связываем всякую нечистую силу. Знаете, такое даже представление, чуть ли не вот «Звездные войны» какие-то там с какими-то такими, как лазерные лучи, мечами, они там бьются друг друга, пытаются как-то остановить. И вот эту всю духовную войну мы часто представляем в таком разрезе. На самом деле, я должен сказать, вот князь персидский, Даниил жил вот в этом медоперсидском царстве. Мы, допустим, вот жили в коммунистической стране. И вот хотите вы того, не хотите, князь коммунистический сидит в каждом из вас. И очень много вещей, которые этот князь успел сформировать в вашем сознании, в вашем разуме, в ваших чувствах, в ваших интересах и вообще в вашем поведении, в образе жизни. Да везде, любую сферу возьми, он везде засунул свои грязные руки, чтобы как можно больше сделать, такое царство кривых зеркал, чтобы реальная действительность от нас уплыла. И вот это и есть противостояние. Бесы не представляют из себя ничего. И воевать там архангелу Михаилу надо против каких-то там этих самых мух. Это все, пусть даже это мироправитель, пусть он кто он угоден, он сам сатана бежит, если мы имеем твердую веру, то есть если у нас достаточно света и достаточно слова, он убегает от нас, как от огня, потому что ничего он не может против света, как говорится в той поговорке, против лома нет приема, так и у него против света у него нету ничего, потому что он лжец, отец лжи, и только на лжи он может что-то делать. А когда есть свет, что он может сделать? Он ложь ставит, она же сразу видна. Ее что ведь не спрячешь в свете, мы видим свет. Поэтому бесы от света, как и обыкновенная тьма, Бог, наверное, так сделал такой преобраз, что свет включается, все, она исчезает в свете, она не может в свете находиться, это однозначно. Так и в ситуации с Даниилом, 21 день он молится, ему нужно знать, потому что вот такой он муж желаний, понимаете, ему, нужно знать, что Бог будет дальше делать, как Он будет спасать народ израильский. И, ну, надо сказать, что желание желанием, да, а есть причины, сидит, вот не может он прийти с ответом, сидит князь персидский у него на пути, не дает ему прохода к тому, чтобы объяснить Даниилу. И это, ну, как бы не сила этих бесов всех, это сила утверждений, которые сатана успел закоренить в сердце Даниила. Вот, живет он в этом медоперсидском в империи этой, и, конечно же, каждая империя, каждое государство имеет какие-то свои ну, особенности, народ к каким-то вещам относится, какие-то идолы, может быть, особенные есть, какие-то традиции народные, все равно, живя, общаясь, ты постепенно подвергаешься атаке этого персидского князя, который управляет этой всей системой. И там действительно там много царей, которые царствуют над народами этого медоперсидского царства, империи. Поэтому любой человек, пока живет он во плоти, пока он физического плана человек, он набирается информации, которая контролируется бесами. И этого очень много у всех нас. Очень много. Поэтому прежде чем Бог может пройти к тебе словом, ну, есть разное слово. Есть слово, очищающее тебя, да? Оно идет постепенно, помаленьку, больше, больше, больше света. А есть уже слово для готового слуги, для готового раба, чтобы он знал, что его ждет в будущем, какая работа, какие условия, ну, какая твоя конкретная программа, твое место, все конкретно Бог должен тебе расставить по местам. То есть ко всякому доброму делу ты должен быть приготовлен. Это немножко другие откровения, потому что откровение очищающего слова – это когда мы разбираемся с нашей плотью, с нашей греховной натурой, когда мы влюбляемся в Бога, когда мы освобождаемся от греха, и после этого мы становимся рабами Богу, потому что Бог ничего не делает, не открыв своей воли своим рабам. До того, пока ты не раб, конечно же, он тебе своей воли, ну, в такого плана, что ты должен делать, он тебе не будет открывать, нет смысла в этом. Что я хочу этим сказать? Я снова и снова возвращаюсь к мысли пророка Ильи, который тоже вот он сидел на, где-то недалеко от моря и страдал в своей душе, зная, понимая, что Бог хочет разрешить этот вопрос и будет разрешать этот вопрос. Но необходимо определенное условие, когда все поставлено правильно по местам, когда никаких нету ну, возможности дьяволу что-то тут какой-то замесить свою закваску. Понимаете? То есть настолько нужен свет. Только Бог один знает, как все эти темные углы просветить так, чтобы это откровение потом пошло на пользу и не принесло никакого вреда людям. Поэтому наше наш пост, наша молитва, знаете, вот часто человек постится, и он, ну, как бы на, еда становится центральным вопросом, хотя еда тоже, ну, имеет свое значение, но должен сказать, что Даниил больше подчеркивает, вот он не ел сладкого хлеба, допустим, но не сказано, что он не ел, ограничил себя в еде, меньше ел. Хотя это тоже правильный пост, когда мы ограничиваем себя в еде, но я верю, что Даниил больше подчеркивал, отрезал всякие удовольствия, убрал всякие удовольствия, потому что именно сладкого, вкусного хлеба не ел. Вот, это больше не на то, что тот ли пост, который я избрал, когда человек гнет голову свою, не ест там еще что-то. Вот пост, который я избрал, вот разреши все эти вопросы, которые могут стоять перед тобой и Богом, разреши их. Скажи: Господь, я не хочу больше жить так, я не могу больше жить так, это невозможно жить так. Вот дал нам Бог ситуацию, когда мы натыкаемся на, ну, на конкретную силу дьявола, на конкретное проклятие какое-то, которое подвергает, допустим, молодого юношу ни во чем не виновного вот в такую проблему. И уровень нашего восприятия, ну, вот должен быть таким, как страдает мой ребенок, вот мой самый единственный, там, и вот он вынужден сильно мучиться, страдать. Я такой впечатлительный, если я, ну, смотрю, ну, на интернете иногда выставляют там разных детей, которые болеют, и которые на лице написано, что у него сильная боль, да, у ребенка. Это очень сложно переносить, сложно переживать, потому что, ну, взрослого как-то понятно, как-то и можно пережить. Это ребенок, когда страдает, еще ничего не понимает, многие вопросы задает. Вот здесь у нас должны быть сильно яркие чувства, они должны подняться до уровня, чтобы ты стал мужем желаний, вот, чтобы ты стал человеком, который не имеет себе покоя. И сладкого хлеба мне не нужно, и ничего мне в жизни не нужно, потому что я не могу с такими вещами смириться, я не могу жить с этим, как я могу проповедовать, как я могу ходить, что-то рассказывать людям, когда вот такая ситуация вокруг меня. Как я могу прославлением заниматься, как я еще... Ну, конечно, мы занимаемся и должны заниматься через силу, потому что... К сожалению, есть люди, которым вообще ничего не нужно, им хоть немножко что-то, хоть прославление им, чтобы они хоть чуть-чуть держались, может быть, в будущем начнут двигаться. Вот. Но если ты вот продвигаешься к этой мысли, и, ну, ты должен сам себе... Ну, не надо говорить накручивать, но это же ведь не так тяжело, пусть ты не помогаешь финансово, да, но зайти посмотреть нужды просто людей, на людей посмотреть несчастных, больных, особенно детей. Эти все вещи подвигают потихоньку, подвигают тебя к такому броску, когда ты кидаешься, как, знаете, правитель один говорил, когда крысу загоняют в угол, и у нее нету другого выхода, куда убежать, она кидается на тебя. И это абсолютно правда. И знаете, это то, что должно происходить и с нами, с вами. Когда человек нагружает себя, потому что Бог же сказал, Он сказал, ваши заботы отдайте мне, а мое возьмите себе, на себя возьмите. И вот он же не может тебя взять и нагрузить сам. Ты должен откликнуться на это. И более того, сверхсилы он не дает. Если он даст тебе сверхсилы, ты упадешь. Но если ты набираешься силы через то, что ты об этом думаешь, ты от этого страдаешь, ты это добавляешь, эту боль добавляешь внутри себя, а Бог добавляет тебе, вот так Он учит кротости и смирения, вот так Он учит тому, что никогда ты своей головой не сделаешь эти вещи, как только не станешь под полное управление Божьей воли. Вот. И человек постепенно двигается к этой цели, и он доходит, да, он должен дойти до неистовства, он должен сладкого хлеба не есть, в том смысле, что никакие вещи уже не могут принести ему удовольствия, пока он не получит ответ на те вопросы, которые его сильно мучения вызывают. Как я могу жить спокойно? Где ты? Почему вот это так? Почему вот это так? Почему здесь вот так? И все эти почему определяют, насколько ты муж желаний. И, конечно же, это время, когда начинает бороться за тебя сила Духа Святого, чтобы вот эти все князья выходили из тебя быстрее. Это очень сильно связано между собой. Твой рост потребности отдать душу свою людям, отдать свою жизнь. Что это значит отдать жизнь свою людям? Это значит, что все не самое лучшее все другим, а все другим, а мне ничего. Вообще ничего не дай мне, а дай мне способности делать это для других людей. Вот это посвященный человек. Потому что его заботы Бог возьмет на себя, и все будет у него нормально. Но когда человек не растет в любви к людям, не той любви, что я ни с кем не ссорюсь, хотя и это тоже показатель любви, да, потому что любовь Христос доказал, каким образом Он отдал душу свою за всех нас, Он отдал свою жизнь. Вот когда мы растем в этом, мы растем в любви. И, конечно же, придет и уважение к другому человеку, способность не судить другого человека, способность чувствовать себя ниже его и поднимать другого выше себя. Это все придет Но локомотивом и двигателем всего этого процесса есть все-таки вот потребность. Сначала она начинается, ну, таким, с таких банальных вещей, с, ну, я имею в виду, с физических вещей, болезней каких-то там, ну, разных всяких проблем. Но чем больше ты погружаешься в этот вопрос, ты видишь, ну, очень огромную безвыходность просто населения Земли. И даже вот человек смеется тебе в лицо, да, и полностью говорит: я счастлив, не нужен мне никакой Бог, ничего, у меня все есть, я... Ну, все, ну, короче говоря, жизнь удалась. Ты в духе видишь, что он, ну, как сказать, самый несчастный. Почему? Потому что он больше всех обманутый. Ему гораздо тяжелее нужно путь пройти, если Бог захочет его спасти, потому что очень трудно он будет понимать, что он несчастен, беден, жалок, нищ, слеп, наг. Вот только представьте себе человека слепого, без одежды, жалкий такой, голодный, холодный, никто не может ему помочь. Почему? Потому что он не нуждается ни в какой помощи, он считает себя вполне довольным, нормальным человеком. Знаете, хочу просто, чтобы вы это увидели, нужду, и вот, ну, начала у вас расти потребность отдать себя людям. Ну, Господь, если ты скажешь, кого мне послать в мои уши, я ни секунды не задумаюсь, скажу: вот я, пошли меня. И если что-то ради этого нужно потерять, я скажу: Господь, все что угодно, как угодно, только дай мне вот это, потому что я это долго искал. И в конце концов я пришел к тому, что ради этого стоит променять все остальное и прожить эту яркую жизнь, выполнив волю Господню на земле, и уйти отсюда, веру сохранив и течение совершив. Я глубоко верю, что Бог работает и с вами. Но, смотря на свое сердце, я невероятно благодарен Богу, что всеми этими потребностями Он проникает в меня. Оно не сразу происходит, но через время ты начинаешь замечать, что никакие другие вопросы тебя не достают больше. Вот они просто тебя не достают, даже если ты от чего-то раздражаешься, там что-то тебе не нравится, тебе хватает на 15 минут, и после этого ты опять переключаешься на свою заезженную пластинку. Господь, где ты? Где твоя воля? Где твои обетования? Где те возможности, которые позволят мне быть носителем твоей славы? Господь, пусть ни один из людей это не увидит, что через меня что-то ты делаешь. Если я не способен, ну, встать в правильную позицию и не смогу, ну, из-за этого принять благодать, ты... Делай все, что хочешь, сделай меня ковриком, как говорил один брат у дверей, чтобы ноги все в этих, что хочешь, сделай. но только сделай так, чтобы я точно знал, я в воле твоей, я в планах твоих, я делаю то, что тебе нужно, и ты с приятностью смотришь на меня, на мои действия, что я не потребленец, не нахлебник, не иждивенец, который вот пришел и сосет, и все жреет сам, а люди вокруг него не могут даже протолкнуться, как пророк говорил о тучной овце и тощей овце. Вот Бог видит человека, что можно его позвать ну, в свое царство, чтобы он мог кормить других людей. А он приходит и начинает сам есть и себе жирует, а потом еще и толкается это самое, не подпуская к этой пище или не давая этой пище тощим овцам. Это очень важные моменты, поэтому пусть Бог вразумит нас, пусть Он нам покажет эти все истины, потому что, знаете, время такое приходит, пришло уже, когда нужно подниматься. Знаете, ну вот мы смотрим на книгу Откровения, и мы видим, что прежде чем придет губитель, вот орел кричит, кричит он на небе, громко кричит. Но ведь не до всех докричится. Так некоторые люди даже посреди неба летит. И летит тебе не просто какая-то птица изо всех сил там. Летит тот, который действительно небесный житель. И громко зов, громкий зов. И все, люди лучше пойдут страдать, лучше пойдут умирать, чем они услышат голос Божий. Так и в нашей ситуации Бог говорит разными методами с разных сторон. И даже мои немощные уста используют, чтобы сказать вам, у нас нет времени, у нас нет возможности. Последние возможности, последний вагон. И двери закрываются навсегда. Все это время я, допустим, внутри себя чувствовал ну, стабильные призывы ну, очищающего слова. Ну, как бы вот последнее время я чувствую, пора держать отчет по тому, что ты делал, живя в теле. Пора показать результат того, что Бог сформировал внутри твоем духе. Я понимаю, что физически ты можешь смотреться немощно, и ничего у тебя нету. Но я знаю, есть среди нас люди, они низко о себе судят, низко на себя смотрят. Но Бог каким-то образом смог ну, заложить в них правильные потребности. И как только Бог позовет, они сами будут поражены. Откуда это у меня? Как я мог так красиво Богу сказать свои желания? Я даже никогда так не думал и не складывал так слова и выражения. Потому что эти слова, они прячутся в духе до определенного времени, чтобы вот Бог два процесса делает. Одновременно слова загружает человека, с другой стороны разрушает человека. Он ну, делает так, чтобы действительно потом человек мог носить эту славу в глиняном сосуде. Это тяжелый, трудный процесс. И вот эта практика Даниилова, знаете, три седмицы в данном случае на все три уровня нашей жизни, полнота дней должна быть, ну, такого освещения, ну, как бы просвещения, так скажем, чтобы нигде не залегла тьма и не вот эта малая закваска не заквасила потом все тесто. Я верю, что вы слышите, что говорит сегодня Дух Божий, и Бог будет давать вам с каждым разом больше и больше на сердце правильных исповеданий по поводу кротости и смирения. И понимаете, вот возьмите, у нас есть очень хороший пример Витя со своей проблемой метеобла, да? Это очень хороший и, как говорится, наглядный такой пример, в который мы должны упереться, как в стену. Вот Даниила волновало, как выход из рабства. И он, как муж желаний, он страдал из-за того, что страдает народ Божий, что он в рабстве, в плену. Мы страдаем своими грехами, но как-то нету чувства, что этим самым мы сильно бесславим Бога и радуем сатану и как бы помогаем этому религиозному миру утверждать свои вот эти законы, значит, Вавилона, блудницы вот этой. И если мы вот как бы сами себе будем добавлять вот этих физически больных людей и немощных людей, которые страдают очень сильно, и мы знаем, что они страдают из-за нас они страдают. И куда нам деваться? Вот многие хотят, чтобы мой вопрос решился, и тогда хоть трава не расти, все остальные страдают, и страдают. А Бог хочет, чтобы ты не за своего страдал, а за чужого страдал, как за своего. И тогда и твои начнут вопросы решаться. И другие всякие есть причины, от чего человек может страдать, когда он видит сатану успешным, и дела его делаются видимыми и такие громкие, а дело Божие под таким давлением и просто издевательство, а не служение Богу. Поэтому Бог да благословит всех нас. Натыкайся на проблему и страдай. Натыкайся и страдай. Где ты? Почему? Где вопросы? И верь просто с первого дня, как ты ставишь свою нужду, Бог готов прийти к тебе, сказать тебе. Бог не Бог, который: «А, ты такой негодяй, попроси меня подольше». Конечно же, ему надо все вопросы отрегулировать так, чтобы оно было тебе не во вред, чтобы ты откровение получил и не забросил его за хребет, потому что ты не готов его принять. Конечно же, надо разбираться с твоими всеми князьями, которые окружают тебя и которые правят тобой. Дай Богу возможность это делать. И он придет к тебе с ответом, потому что он сам заинтересован в этих ответах. Он же желает прославляться. Вот. Хочу... Еще у нас есть время, вот как раз 3:33. Время есть у нас, чтобы прочитать еще раз то, что читалось уже сегодня. Давайте прочитаем из 5 главы Матфея. И все-таки с 3 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот сел Господь, зашел на гору и сидя проповедовал. Вот я тоже сидя сегодня проповедую, и, наверное, надо больше подражать Христу и садиться и проповедовать. Вот. Потому что некоторые люди говорят: не могу слушать, когда ты сидя проповедуешь. Это неблаговейно. А на самом деле не хотят знать, что Христос для нас пример. И чаще всего он садился в лодку или вот так садился на пригорке и начинал им объяснять, и даже не объяснять, а заводить живой разговор. Мы привыкли к тому, что есть официальная форма собрания, и без собрания как-то вот, ну, чего-то не хватает, что это что-то не то. Прославления не было, и вот такой проповеди не было, чтобы несколько мест Писания прочитал. На самом деле, надо понимать вот проповедь Христа. И давайте немножко вникнем в эту проповедь, потому что здесь как раз вот это все важное для нас на сегодняшний день. Вот он открыл свои уста и начал говорить. Он сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я не знаю, как вы, но я много раз думал, ну окей, нищие духом. Кто это такие нищие духом? Начинают говорить, это те, которые постоянно нуждаются. Ну да, можно сказать, что они... А почему они постоянно нуждаются? Потому что у них ничего нету? Или просто потому, что они... Ну, тогда было бы просто написано: блаженны те, которые постоянно нуждаются. А здесь нет, здесь написано: блаженны нищие духом. Вот за Даниила, кстати, мы читали, и даже я могу, наверное, прочитать. За Даниила сказано в 6 главе, вот 3 стих, написано даже: «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». В нем был высокий дух, а здесь нищий духом блажен. И с другой стороны, ну, мы понимаем, ну, что хорошего в нищем. Никогда у него ничего нет, он постоянно просит, и ищет, и никак не может по времени, уже ему надо быть учителем, а он все молоком питается. Вот. Или как Христос пришел, первое его, это самое, в синагоге проповедь, он открыл книгу пророка Исаии, начал читать: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». Но не для того, чтобы проповедовать нищим, бедным, ну, чтобы они так и оставались нищими. Нет. Естественно, что проповедовать им освобождение, благословение, выход из этого состояния. Но, наверное, даже стоит прочитать, потому что я, наверное, не смогу найти Луки, наверное, 5 глава, где Христос открыл книгу пророка Исаии.
3 глава, а то есть 4 глава с 18 стиха.
Так.
Лука 4:18.
Лука 4. Сейчас. Да, вот он, ему подали книгу пророка Исаии, и он начал читать. «Дух Господа, Господень на мне, он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Вот представьте себе, на что Бог его отец помазал. Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. А все остальные куда? Он пришел спасти людей своих от грехов их. Кто? Свои у него, сограждане святыми, свои Богу. И в первую очередь, конечно же, нищий духом. Человек, который действительно оценит эту благодать так, как она того стоит, потому что ему действительно нужно, это как воздух. Если, ну, что значит нищий духом? Это человек, который понимает, что если слово от Бога не придет, то мне просто конец. Если он мне лично не скажет, если он не прикоснется к моему духу, то я просто умру, и ничего я не смогу ни сделать доброго, ни... И сам никуда ни к чему не приду. И это связано с сокрушенным духом, со сломанным. Человек понимает, знаете, что я не имею ничего внутри себя. И это одна ступень, которая позволяет ему увидеть Царствие Божие. Без этой ступени ты не увидишь, но это не все ступени. Блаженны плачущие, понимаете, как я вот по природе своей, у меня отец такой был слезливый, и я слезливый. Мне стыдно часто, что они у меня текут, эти слезы. Но я уже привык, мне все равно. Но, как говорится, можно плакать и от обиды, и от злости, и от чего угодно можно плакать. И просто быть таким хлюпиком. Вот. Но здесь не имеется в виду конкретно плачущий. Здесь имеется в виду страдающий, который сначала увидел свою нищету, понял свою нищету, и это не значит, что он рот открыл, и ну а что я могу сделать? Я такой. Бог придет, изменит. Кстати, в нашей церкви немало таких людей было, и все они куда-то поисчезли уже, которые говорили, ну а что я сделаю? Я такой, я не, не меняюсь. Бог придет, меня изменит, тогда изменит. Так сам ты не изменишься, Бог тебе изменит. Но где твое страдание по этому поводу? Где твои слезы по этому поводу? Где твое мучение из-за того, что ты негодный человек, бесславишь имя Господне прямо на святом месте? Вот залез сюда в церковь, сидишь здесь десятками лет и бесславишь имя Бога, просто бесславишь в наглую, показываешь всем, что Бог – это такая контора, где все позволительно, и все здесь такие шалтай-болтай, на словах одно, на делах другое, и так и будем жить, и горбатого могилу исправят. И так и всю жизнь живешь, и тебя нисколько не волнует этот вопрос, что Бог-то бесславится, Бог-то не превозносится. Это же не совсем не тот дом Божий, который он нарисовал в Святом Слове, показал, каким должен быть его дом, место его покоя, где он может действительно покойно отдохнуть. Вот. Это же не его тело. Что же это за тело его? Это даже не калека, это гниющий, еле-еле дышащий, непонятно, труп или не труп, или умеет он слышать, умеет он говорить что-то духовное, или же все, дух, все полностью, там никакого, никакой жизни, только одна плоть воняет, вот, показывает себя, славы свои ищет. Это очень важные моменты, уважаемые братья и сестры. И, конечно же, когда мы начинаем плакать, вот по-настоящему начинаем плакать, может, даже ни одной слезинки у тебя не прольется. Это не важно. Есть мужчины, вообще не плачут. Мужская особенность. Не плачет, и все. Вот. Но он может просто как лед таять внутри, плакать и страдать внутри своей души. Господь, я негодяй. Ты так жестоко пострадал за всех нас, за меня. Меня пригласил к себе, где, ну, может быть, и я все-таки воспользуюсь твоей благодатью и смогу в доме твоем свет зажигать, показывать, где что нам надо исправить, чтобы прямая дорога Богу прийти и прославляться среди нас. Вот. Ну, а я чем занимаюсь? Я гребу к себе, я ищу себе положение и место, славу, власть и деньги, и все что угодно. Только не тебя, святой Бог. Только не тебя, Владыка святой. Для тебя остатки жизни. Иногда, ну, сильно шкребет мне по мозгам, когда я ощущаю, вот ешь мясо, остаются кости, там на них может быть совсем немножко там, трудно уже отгрызть его. Ты бросаешь это собакам. И когда присмотришься повнимательнее присмотришься, ты начинаешь вдруг видеть, жрешь, извините меня за это грубое выражение, но другого слова нету. Остатки, остатки Богу, остатки вообще, такие остатки, что даже стыдно людям предложить, а Бог все снесет, а Бог все вытерпит, он все примет, уже понимает, что мы немощные и слабые. Не должно такого быть, не должно такому быть. Мы должны уразуметь и увидеть, что если мы хотим видеть его прославленным и сможем вырасти в этом, так вырасти, что я не... зачем вот мне на сегодняшний день? Ну, зачем мне эта жизнь? Вот зачем она мне? Ну, да, я на пенсии, сейчас могу отдыхать, могу, денежки у меня есть, могу сейчас себе в Мексику поехать. Вообще могу переехать куда-то там на белый песок, сидеть там, пуп свой этот, греть. Но, а зачем мне эта жизнь? Зачем она мне? Хай она горит. Потому что противно. Если я Божий, значит, я не имею права ему изменять, значит, я не имею права с ним так обходиться, не имею права. Я должен найти ответ, я должен сделать работу, которую Бог ищет себе. Кто же ее сделает, эту работу? До кого можно достучаться, чтобы поставить в доме его все на свои места? Очень многое с ног на голову перевернуто, и никто не хочет это прилагать к сердцу, никто не хочет на это обращать внимание, что Бог-то бесславится, Бог-то не превозносится, вот что. Поэтому я с удовольствием израсходую себя, свои нервы, свою, ну, вот эту всю свою внутренность, пусть ее ест, до времени, пока все-таки я не выйду на просторный путь, ясный и понятный, что и как и зачем нужно сделать, чтобы Дом Божий стал снова евангельским домом, домом, подтверждающим величие Божие, красоту Его и власть Его Слова и правду Его. Я мог бы много об этом говорить, я знаю, что я уже заговорил вас, уже наверняка некоторые ждете, чтобы уже у меня закрылся рот, но прошу вас, посмотрите на Христа, посмотрите на Его раны, переживите еще раз, как Он всеми отверженный, всеми заплеванный, всем человечеством, всеми евреями, всеми вокруг, даже апостолами, учениками, всеми преданный висел, чтобы сделать работу для нас. Был измучен, был обезображен ради того, чтобы на земле утвердилось его царство, утвердилась его воля, утвердилась его красота, и люди перестали страдать, так как они страдают от этого дьявола. Но, увы. Поэтому время наше подниматься, время наше поститься. Я не приглашаю поститься, там, если есть желание полностью ограничивать себя от еды, это тоже хорошо, но я предлагаю, вот не хочется тебе ничего, не поститься, не молиться, ничего, тебе хочется бизнес делать, там твои радости, там твой смысл, значит, полистай тогда, возьми, полистай бедных людей, полистай сирот, детей, полистай наркоманов, которые кончают жизнь самоубийством, потому что они не могут ничего сделать. И ну, просто ты знаешь, что ты пойдешь на берег, там, допустим, океана, и ты будешь видеть, как Вася, допустим, у нас был, вот как он отдаляется от берега дальше и дальше, он тонет сейчас, да? Ты знаешь, что это случится, и оно случается каждый день, случается. То, конечно, бы я поехал туда на джетске, я бы какие-то веревки с собой взял бы, я бы еще что-то бы, все равно что-то бы придумал бы, чтобы предотвратить хоть что-то, я могу, на одного утопленника меньше будет на земле. Да? На одного надеющегося на Господа и просящего у Господа и не получающего ответа из-за моей наглой физиономии, вот, будет меньше. Ну, а чего я поеду туда и буду думать о том, кто там тонет или не тонет? Мне ж фан нужен, мне нужно ж погреться там на песку. Вот. Поэтому благослови вас всех Господь. Благослови так, чтобы вам не было покоя ни днем, ни ночью. И вы будете счастливы, что я вас такими благословениями благословлял. Потому что рано или поздно вы приобретете кротость. Вы приобретете слезы, потом кротость. Вот. И это великое благословение, когда ты будешь нищ духом, когда ты будешь видеть действительно эту нищету, ты сразу будешь людей всех видеть выше себя. И чтобы больше много не говорить, последнее я место вам прочитаю, которое что-то легло мне на сердце прочитать. Это 1 Иоанна 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Дальше о физических вещах, но преимущественно мы говорим о том, что нужно человеку больше всего. Да? Смотрите, как красиво написано: не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Жизнь вечная должна пребывать в нас. А это связано с любовью к людям, любовью к братьям. И вот когда Писание говорит о братьях, оно имеет в виду всех тех, кому нужен Бог. Есть люди, страдают и кусают языки, и злословят Бога. Это не брат. А есть наркоман, который приходит к тебе, и весь трясется и говорит: я, девушка, не так давно мне она сказала, может быть, это мой последний день сегодня. И я не знаю, где она, потому что это было там в Молдавии. Вот. А наверняка, потому что она уже была на самом-самом краю, уже все. И вот так вот я сижу здесь, пытаюсь диеты соблюдать, чтобы не росло ничего, а люди вокруг меня погибают. Кто я? Человек-убийца. Конечно, человек-убийца, и вы такие же человек-убийцы. Вот. Поэтому дай нам Бог дух ревности, дух большого страдания, чтобы действительно вот жизнь Иисусова, вечная жизнь, она могла протекать в нас, здесь, живущей на земле, в грешной природе, освободить ее и заполнить жизнью Христовой. Давайте помолимся вместе сегодня еще раз. Призовем имя Господне, покаемся, поплачем внутри нашего сердца, Господь. Ну, видишь, такой я негодный, время мое уходит, седая голова. Что ж я так туго понимаю, что ж я так туго вижу истинные цели бытия, истинный смысл. Что же я такой беспечный, глупый? Чего только какие мечты туда в эту черепную коробку только не зайдут, кроме настоящей мечты быть служителем Господним, быть носителем Его славы, красоты Его и воли Его. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Господь, благослови его вовеки. Я тебя благодарю. Я благодарю, Господь, Отец. Ты милость, ты благоволение, ты сострадание, и ты по-прежнему божественной милостью окружаешь нас. Только ты и только божественная милость может терпеть каждого из нас, Господь. Мы опускаем свои головы, мы смиряемся пред Тобою, как когда-то Даниил. Мы хотим сетовать, мы хотим плакать, мы хотим страдать. Мы хотим, Господь, чтобы все, что определено Тобою, было исполнено в нашей жизни. Чтобы Ты не сказал, что если они умолкнут, камни возопьют, потому что время подниматься славе Твоей среди народа Твоего. Время всему миру созерцать красоту Твою, Господь, ибо так решено Твоим божественным судом и провидением. Ты определил это в наше время. И ты будешь превознесен и прославлен, чего бы это ни стоило. Будем мы там, мы будем блаженны. Не будем мы там, там будут другие. Ты подымешь себе из камней, из детей ты сделаешь славу себе и величие твоего имени. Господь, но мы сегодня просим тебя. Благослови нас, не отступи ни от одного человека, не дай им покоя, Господь милосердный. Я знаю, ты любишь их и всех нас любишь, Господь, но пусть они не успокоятся в своей теплой жизни, в своих условиях, в которых они находятся, Господь. Дай им боль, дай им страдания, дай им муку. Нескончаемую муку, доколе не поймут и не увидят той цели, которую ты перед ними ставишь. Во имя Иисуса Христа я прошу. Слава тебе, Господь, за все. Потому что верю тебе, знаю, что ты все контролируешь, и ты слышишь и мои слова. И ты неизменно придешь, чтобы ответить всякому искреннему и всякому действительно томящемуся пред лицем твоим. Благословен ты вовеки. Тебе слава за все. Аминь.